За группой стройных женщин в синих скафандрах с длинными перепончатыми пальцами сгрудились невысокие крепыши в панцирях и шлемах. Лица их были закрыты забралами, как у морпехов ВКС, готовых принять бой в вакууме. Но Кассат догадался, что панцири — часть их тела. В восходящих потоках воздуха парили крылатые мужчины. Между ними пульсировали желтые лазерные лучи, сплетаясь в удивительные узоры. По-видимому, лучи испускались глазами, расположенными у них на груди. Кассат встряхнул головой, но видение не исчезло.
«Пора», — сказала монета, — «а то как бы Шрайк не явился сюда за нами. У этих воинов и без него полно дел».
«Где мы?» — спросил Кассат.
Монета коснулась золотой пряжки на поясе, и в воздухе появился фиолетовый овал.
«В далеком будущем. Точнее, в одном из многих будущих. В том, где были созданы и отправлены в прошлое гробницы времени».
Кассат огляделся. Что-то огромное скользнуло по небу, заслонив тысячи звезд и бросив на землю тень. Скользнуло и исчезло. Люди, мельком посмотрев вверх, вернулись к своим занятиям. Одни собирали со странных деревьев мелкие плоды, другие, обступив воина в панцире, рассматривали энергокарты, которые тот вызывал, щелкая пальцами. Крылатые, рассекая воздух, понеслись к горизонту. А шарообразный индивидуум неопределенного пола принялся зарываться в мягкую почву и вскоре скрылся в ней с головой. Лишь маленькая земляная горка, бегавшая вокруг Кассада с монетой, выдавала его присутствие.
«Где находится это место?» — вновь спросил Кассад, словно не слышал, что сказала монета. «Что это такое?»
Внезапно на глаза ему навернулись беспричинные слезы. Будто завернув за угол в чужом городе, он очутился дома, в Фарсиде. Давно умершая мать машет из дверей, забытые друзья зовут играть в вышибалы.
«Пойдем», —
настойчиво повторила монета, подталкивая Кассада к светящемуся овалу. Не сводя глаз с крылатых людей, тот сделал шаг, и чудесная равнина исчезла. Их окутала тьма. Через долю секунды включился визор скафандра, и Кассат разглядел мерцающие стены хрустального монолита. На Гиперионе была ночь, в небе клубились рваные тучи, завывал ветер. Долину освещало лишь пульсирующее сияние гробниц. Кассада пронзила острая, как у ребенка, тоска по странному миру, где он только что побывал. Но в следующий миг наваждение прошло. В 500 метрах от него Сол Вайнтрауб склонился над Ламией Брон, лежавшей на ступенях нефритовой гробницы. Из-за поднятого в воздух песка они не замечали Шрайка, который словно тень скользил мимо обелиска, скользил к ним. Соскочив с мраморной глыбы, Федман Кассад бросился вниз по тропе, перепрыгивая через хрустальные осколки. Монета повисла у него на руке.
«Остановись!» — в голосе монеты звучали нежность и отчаяние. «На этот раз Шрайк убьет тебя!»
«Там мои друзья!» — возразил Кассат.
Его разодранный десантный скафандр валялся на прежнем месте. Обшарив монолит, полковник нашел свою десантную винтовку и ленту с гранатами. Убедившись, что винтовка цела, Кассат проверил заряд и, щелкнув предохранителем, бросился на перехват Шрайка.
Меня разбудил звук льющейся воды. На миг почудилось, будто я лежу на речном берегу, у Ладорского водопада. Рядом Браун, мой товарищ по пешим странствиям. Но стоит открыть глаза. Вокруг тьма более беспросветная, чем тьма Гипериона в моих снах. А заунывный плач воды ничуть не похож на грозный рокот водопада, воспетого Саути. Чувствую себя ужасно, но это не та саднищая боль в горле, которую я заработал, когда мы с Брауном с дуру взобрались на рассвете на Скиддоу. Нет, меня душит страшная смертельная болезнь, от которой ломит все тело, а в груди и животе клокочет огненная мокрота. Встаю, на ощупь пробираюсь к окну. Под дверью, ведущей в комнату Хента, тусклая полоска света. Видно, он заснул, не погасив лампы.
Мне следовало поступить так же, но теперь уже нет смысла. Прямоугольник окна чуть светлее заполнившего комнату мрака. Воздух свеж и пахнет дождем. Над крышами Рима пляшут молнии, и я понимаю, что меня разбудил гром. Нигде ни огонька. Высунувшись из окна, вижу лестницу над площадью, мокрую от дождя, и среди молний черные силуэты башен Тринита-дель-Монти. С лестницы дует холодный ветер. Возвращаясь к кровати и набросив на плечи одеяло, подтаскиваю к окну стул. Усаживаюсь. Сижу, гляжу в окно, думаю. Я вспоминаю брата Тома, последние недели и дни его жизни, судороги, сотрясавшие его тело на каждом вдохе и выдохе. Вспоминаю мать, ее бледное лицо, светящееся в сумраке комнаты с зашторенными окнами. Нас с сестрой приводили, позволяли коснуться ее влажной руки, поцеловать горячие обметанные губы. И тут же выводили. Вспоминаю, как однажды, выходя, украдкой вытер рот рукавом и боязливо покосился на сестру и родичей. Вдруг заметили. При вскрытии тела Китса, спустя сутки после смерти, доктор Кларк и хирург-итальянец обнаружили следующее, цитирую письмо Северна к другу. «Ужаснейший из возможных случаев туберкулеза. Легкие совершенно разрушены, их просто не осталось». Ни доктор Кларк, ни итальянец не могли понять, как Китсу удалось прожить эти два месяца. Я размышляю об этом, сидя в потемках и созерцая темную площадь, прислушиваясь к клокотанию в груди и горле, ощущая, как боль словно огонь пожирает мое тело, а непрерывно звучащий во мне крик — душу. Это кричит с дерева Мартин Силен, виновный в том, что написал стихи, на которые у меня не хватило здоровья и духу. Кричит Федман Кассат, готовясь принять смерть от клинков Шрайка. Стонет консул, не желающий совершить новое предательство. Кричат тысячи тамплиеров, оплакивая свой собственный мир и брата своего, Хета Мастина. Кричит Ламия Брон, вспоминая убитого любовника, моего двойника. Стонет на больничной койке Поль Дюре, измученный ожогами и воспоминаниями, ни на миг не забывающий, что его грудь когтят, выжидая урочного часа, креста формы. Кричит Сол Вайнтрауб, зовущий Рахиль. А в ушах его не смолкает жалобный крик новорожденный. «Будь все проклято!» — шепчу я и стучу кулаком по подоконнику. «Проклято!» Спустя некоторое время, с появлением первых проблесков зари, я отхожу от окна, ощупью добираюсь до кровати и ложусь, хоть на миг смежить веки. Генерал-губернатора Гипериона Тео Лейна разбудила музыка, но он долго не мог отличить сон от яви. Реаниматор, кушетка в корабельной операционной, мягкая черная пижама. Наконец, обрывочные воспоминания о прошедших 12 часах начали выстраиваться в логической последовательности. Вот его извлекают из реаниматора, затем обклеивают датчиками, а консул и еще какой-то мужчина, склонившись над ним, задают вопросы. По всей видимости, он дает вполне здравые ответы. И снова забытье. Снится ему Гиперион, горящие города. Нет. Города и в самом деле горели. Тео сел, едва не взлетев при этом к потолку, нашел на ближней полке свою вычищенную и аккуратно сложенную одежду и быстро привел себя в порядок. Музыка звучала то громче, то тише. Чарующе глубокая. Никакой фонограмме не под силу воспроизвести все эти обертона. Тео поднялся на прогулочную палубу и остолбенел. Люки были распахнуты настежь, балкон выдвинут, силовое поле, по-видимому, отключено. Здешней силы тяжести едва хватало, чтобы удерживать его ноги на палубе. 20% гиперионовской или 1/6 стандартной. Яркие солнечные лучи врывались через балконную дверь в кают-компанию, где консул сидел за старинным клавишным инструментом, который он именовал роялем. К дверному косяку прислонился человек с бокалом в руке, археолог Арундас. Консул исполнял что-то древнее и очень сложное. Пальцы его буквально летали над клавиатурой. Тео подошел ближе, чтобы заговорить с ушедшим в себя Арундасом, и замер, пораженный открывшимся ему зрелищем.